Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» в прямом эфире. С вами в студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев. Юрий?
Здравствуйте, друзья.
Юрий задумался.
Я задумался, микрофон в другой стороне, я в другой, но ничего, можно рукой дотянуться.
Итак, тема эфира сегодня: как не загубить ребенка своей заботой о его судьбе. Родители очень любят заботиться, простраивать планы. Вот мой ребенок будет хоккеистом, мой ребенок будет врачом, мой ребенок будет тем-то, тем-то. Он будет такой весь замечательный, хороший, умный, добрый, ласковый, а ребенок вырастает и оп, не такой. Или не ту профессию выбирает, не тот путь выбирает. А мы заботимся, все заботимся и заботимся, и хотим, вот, чтобы все было у него идеально. И в 30 лет потом еще заботимся, и в 40, и в 50.
До смерти,
да,
надо заботиться.
Вот поэтому сегодня будем говорить, как не загубить ребенка вот такой своей заботой о нем и о его судьбе.
Совершенно недавно у моих знакомых родился ребятенок, мальчик. И они назвали таким интересным его именем Мирон.
Так.
Вот,
а
Мирон.
Почему интересно?
Ну, для меня интересное имя. Мирон — это все-таки, да, не Саша, не Вася, не Миша, так, не Коля, не Толя. А я задумался вот о чем. Я задумался вообще, когда мы выбираем имя ребенку, о чем мы думаем? Вот о чем? Вот что мы хотим, когда даем имя ребенку, что мы хотим сказать? Ну, существует традиция, например, вот в честь кого-то там называть. Ну, например, я знаю одну семью, где обязательно... Если рождается ребенок, его называют Павел.
То есть там все Павлы Павловичи?
Да, там все Павлы Павловичи. Ну, естественно, что если там два ребенка в семье, то тогда у него есть шанс получить другое имя. Вот. Этот Павел Павлович, этот Павел Павлович, этот Павел Павлович, но там есть какой-нибудь Иван Павлович.
И знаете, традиция есть у одних моих знакомых, у них фамилия Александровы. Соответственно, там все Александровы, Александра Александровича.
Ну, вот есть традиция, да, вот, да. И стоит задаться вопросом, вот с самого начала, когда ребенок рождается, то есть мы ему хотим дать имя, а почему мы хотим ему дать имя то, вот, которое мы хотим, вот чем руководствуется человек?
И звучит красиво, значение нравится, не знаю.
Вот когда мы выбирали имена своим детям, для меня было, чем я руководствовался, я не хочу сказать, что это вообще правильное решение, всем оно подходит, абсолютно нет. Я думаю, что, возможно, кто-то не согласится со мной. Но чтобы имя было удобоваримое и такое, ну, не провоцировало бы на какие-то обзывательства, и как-то вот, ну, такое было среднее, такое обиходно удобоваримое, вот так бы я сказал. Поэтому у меня есть Александр, и у меня есть Павел.
Собственно, те примеры, которые мы привели, я поняла.
Но если бы я назвал... его Мироном, ну вот если бы в мою молодость был бы Мирон, я даже не буду говорить, какое обязательство было в школе тогда, но так или иначе, ну вообще вот что мы хотим, вот это интересно. Мы же сейчас говорим о чем, как вот своя забота не загубить ребенка, и вот давая имя ребенку, о ком мы заботимся, давая имя ребенку, о самом себе, это удовлетворяет как наши какие-то эгоистические ожидания, или мы хотим, чтобы ребенку было достаточно просто и как-то, ну, жить своим именем. Но в принципе, вот я отдаю себе отчет в том, что когда мои дети вырастут, и если мне будет нравиться имя, если они захотят его поменять, даже в мою фамилию поменять, ну, я не буду против.
О, у нас как раз прилетело сообщение на эту тему. Елена пишет: всегда мечтала сменить имя на Олеся. Родители сказали, что перестанут общаться. Это тоже интересно. Вот интересно, две точки зрения в эфире у нас сейчас. Родители Елены перестанут общаться, а вы говорите, что будете не против.
Ну, я не против.
Объясните, почему.
Я объясню, почему, друзья мои. Все-таки мы должны понимать, что ребенка мы производим на свет не для нас самих, а для него самого. И ребенок, вырастая до определенного возраста, когда даже он начинает понимать, у него появляется право выбора. Даже в кризис 3 лет у ребенка появляется право выбора. Ну, понятно, в соответствии с его возрастом, ну, есть там или не есть там кашу, или есть, или выбрать ту или иную игрушку, ну, или что-то еще. Спать или не спать. Ну, вот, например, если ребенку не хочется спать в 5 лет там, или в 6 лет, если ему не хочется спать в тихий час, Вы его заставляете спать в тихий час? Он просто хочет поиграть. Ну, это интересно. И поэтому я думаю, что когда мы говорим, что если ты поменяешь мою фамилию, а моя фамилия там как Романов, там какая-то, или царская какая-то, ну, там совершенно другой коленкор, или какая-то вот идет титулованная. Это одно. Но если моя фамилия какая-нибудь, ну, я Грыжев, например, ну, я не знаю. Ну, я бы поменял, наверное, свою фамилию.
А как же семейные традиции, преемственность, продолжение рода,
ну, я думаю, что продолжение рода и наследники — это те дети, это те личности, которые будут рождаться и которые будут дальше жить, а не набор букв, которые напишут в паспорте.
Интересная точка зрения. У нас слушатели начали перечислять имена своих детей. Просто давайте
пару сообщений. Понравится нам они или нет?
Да. Не знаю. Марина пишет, у меня Коля и Оля. Слушайте, прекрасно.
Это Коля, классно очень звучит. Очень, Коля, да. Оля. Это вообще отлично. Мне нравится очень.
Так, Виктория пишет, Анастасия, Александр и София. Ну, так прям красиво.
Красиво очень.
Так, Нина пишет, Дмитрий, красивое имя, но зовут Димон.
Ну, Димон, понимаете, это такое, насколько мальчишке-то лет, ну, может быть, он еще пацан. Димон, вообще, кстати говоря, когда пацаны называют Димоном, это очень клево, это очень такой пацанский, это очень, ну, это друган такой Димон. Если его будут называть Дмитрий, ну, вы понимаете, да, вот во дворе зовут Дмитрий.
Ну, это вот, во дворе, значит, чего, я не знаю, института...
Александр, соблаговолите подойти ко мне из песочницы.
Во дворе библиотеки. Так, что еще нам пишут? Мадина пишет Азиза и Мухаммад, тоже очень красивые имена. Анастасия пишет у нас Даниил, Мария и Александра. Давайте закончим марафон имен, а то мы уйдем от темы. Вот. Но смотрите, если слушатели пишут, значит, они все-таки гордятся, наверное, именами. Ну, или, по крайней мере, им нравятся имена, которые они дали своим детям.
Ну, вот смотрите, естественно, что родители, когда дают имена своим детям, им эти имена нравятся. Или они хотят что-то подчеркнуть этими именами.
Вот, Сабина пишет, хотела подчеркнуть индивидуальность. Аделина и Софина.
Ну, Аделина ну, встречается, я встречал достаточно часто эти имена, опять это, наверное, еще и национальный контекст существует, но имя красивое, оно встречается, но и опять же, вот смотрите, ребенок вырастает, и я не знаю, по каким причинам будет нравиться ему имя или не нравится, вопрос даже не в имени, а вопрос в ваших отношениях, друзья. Потому что, ну, ладно с этим именем, но если если ребенку не нравится имя Михаил, если ему не нравится имя Юрий, если нравится ему какое-то другое имя, там, Аделина или София, если он говорит, что я хочу поменять. Вот моя мама, ее звали Мария, а в простонародье ее звали Марусей. И вот ей очень не нравилось имя Маруся. И Маруся, это оно было равно... Мария и Маруся — это одно и то же. И поэтому ей хотелось называться Мариной. И все документы, кроме паспорта, которые были у нее, какие-то удостоверения, там еще какие-то... Вот все, что у нее было, она везде исправляла на Марину. Она лютой ненавистью ненавидела свое имя. Маруся, Мария. И она его исправляла. И она всем называла, что она Марина. Она никакая не Мария. Ну, вот это было так вот в моей истории, в моей семье. Я думаю, что, подвигаясь к теме, я думаю, друзья мои, вот если вашему ребенку не нравится фамилия, имя, ну, дайте ему возможность свободы. И вот мы сейчас будем и говорить как раз о том. Ведь дело в том, что... Первый момент. Дело в том, что мы должны понимать, что ребенок, который рождается от нас... Он начинает в какой-то момент времени принадлежать самому себе, и мы должны ему дать свободу выбора.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Интересно, мы начали эфир с того, что даже выбор имени для ребенка уже является заботой о его судьбе, и уже в этом моменте можно немножко переборщить. И нужно давать некоторую свободу, если вдруг ребенок захотел имя поменять. Но... А что вы скажете про подростковый максимализм? Я в подростковом возрасте тоже хотела сменить свое имя.
Ну
и честно говоря, даже не помню. Ну нет, конечно, куда я от Эльвиры денусь?
Ну и что? Ну пусть меняет. Пусть называется,
зачем? Пусть... Зачем?
Что в этом такого ужасного?
Просто он сменит, а потом в 20 лет поймет, что вернет
обратно. Неужели это так важно? Это как цвет волос. Вот ты родилась, например, какой ты родилась?
Я родилась брюнеткой, конечно.
Если ты родилась брюнеткой. Если ты в подростковом возрасте захотела стать розовой, ну окей, ну хорошо. Потом ты в 20 лет понимаешь, что розовый не мой цвет. Я хочу быть блонди. Ну и что? Ну и что? Но имя, вот понимаете, я...
Ну, слушайте, цвет волос и имя — это разные вещи. Это... Имя — это такое нечто личное,
конечно,
связывающее ребенка с родителем.
Конечно,
это семья,
конечно,
это продолжение какое-то.
Конечно, но я говорю про отношения. Вот, вы понимаете, я говорю про отношения. И если ребенок, которому 16-17 лет, если ему не нравится имя Василий, потому что у него ассоциация с котами там и с кем-то еще. Если никак ему не нравится имя, и он говорит: слушай, называйте меня Васей, называйте меня
Ваней, да?
Ваней, называйте меня Ваней, пожалуйста. Конечно, родители будут путаться, конечно, они будут сопротивляться, еще что-либо, но вы же любите своего ребенка. Но это же не такая блажь, которая нуждается в военных действиях, в военных операциях, в каких-то раздорах и так далее и тому подобное. Мы же сейчас не затрагиваем тему, я просто по поводу смены пола, да, вот когда ребенок приходит и начинает такие вещи говорить, но это отдельная больная тема, но мы не будем сейчас ее касаться. Это уже другой коленкор, но, друзья мои, ну вот у нас же тяжесть вопросов, она же как она, мы же должны оценивать этот вопрос, ну да.
В общем, то, что не вредит, то можно, да?
Ну то, что не, ну опять вот ребенок проявляет самостоятельность. Вообще, когда мы говорим о том, как не навредить своему ребенку, мы должны его приучить к самостоятельности, мы должны его как можно корректнее отучать от своего собственного влияния, своего собственного тела, чтобы он шагал самостоятельно. Это то же самое, если ребенка постоянно носить на руках, он никогда не будет ходить.
Хорошо.
Он должен научиться падать, он должен научиться вставать, он должен научиться заботиться о себе, он должен научиться. Есть дети, которым 20 лет, не умеют стричь ногти. Им стрижет мама ногти, мальчикам некоторым. Ну, потому что неудобно на ногах стричь ногти. Маме это быстрее,
Господи,
получается.
Какой отвратительный пример.
Ну какой это не отвратительный пример, это пример жизни, которая существует. Дорогие мои, мы должны... Вот опять вот... С чего все начинается? С того, что ребенок не принадлежит нам. Ребенок принадлежит самому себе. Вот мы должны это усвоить как закон Медиана Перса. Вот от этого отталкиваться. Мы должны его готовить к самостоятельной жизни.
Хорошо, если с именем мы разобрались, хотя я даже не думала, что мы зайдем с этой стороны, в целом, каким образом родители передавливают ребенка своей заботой? Давайте, вот, может быть, по возрасту пойдем. Вот ребенок маленький, вот что там может происходить? Ну, ему 3 года, там, не знаю, ну, 2, ну, 4. Что там такого может происходить, что
ну,
мы
вот смотри,
уже
ребенок маленький, он прямо из своей жизни.
Давайте.
Ребенок маленький, он собирается в детский сад.
Угу.
Он собирается в детский сад, и обычно он берет с собой какую-то игрушку.
Uh-huh.
И он берет ту игрушку, вот, которая нам нравится, и которая, ну, которая, может быть, стоит гораздо дороже, чем все остальные. Uh-huh. И мы ему говорим: ты эту игрушку не возьмешь. А он хочет взять именно эту игрушку. Эта игрушка принадлежит ему. Но так как меня жаба задушила... Так как я считаю, что, возможно, там другие дети будут презентовать... Ну, у меня же свой сценарий развития всего, вот как я это вижу. И я запрещаю ему брать эту игрушку. Ребенок начинает плакать, ребенок начинает истерить, потому что ему хочется именно эту игрушку. Я ему запрещаю, ну, естественно, что я там взрослый большой мужчина, который запрещает, мы идем со скандалом, я его тащу, всовываю ему какую-то другую игрушку. Вот. Вот с этого начинается, вот пример. С этого начинается то, что ребенок не имеет... Вот, когда мы дарим ребенку игрушку, мы должны с вами понимать, что эта игрушка принадлежит ему. И он может ее сломать, он может играть им, он может ее не играть и так далее.
Но а так выглядит, как будто мы ему даем в некоторое пользование.
А
такое,
так,
да?
Выглядит, что мы... Ему,
это наша вещь, которую мы ему дали
попользовать. Это я называю воспитание глазками. Это когда я покупаю ему игрушку, и я разрешаю смотреть только на нее, потому что как бы ее не сломать. Я купил какую-то дорогую игрушку, может быть, коллекционную там и так далее. Но я ее на самом деле купил для себя, но как бы я ее купил для ребенка, потому что для себя я не могу ее купить, потому что у меня совесть, а для ребенка я ее купил. Но я не позволяю ему играть. потому что я боюсь, что эта коллекционная игрушка будет сломана. И поэтому, Вася, играй глазками. Играй глазками. Ну вот смотри, вот когда ты, вот ты приходишь в магазин.
Так, ладно.
Да, ты приходишь в магазин, и ты идешь вот между рядами. Тебе хочется потрогать какое-то платье, там еще вот ручками.
Ну, я включаю. Всегда так и делаю.
Да. А тебе говорят, нет, вот смотри глазками и покупай.
Я скажу «до свидания».
Вот «до свидания».
Я ушла.
Но ребенок не может сказать «до свидания». Поэтому и ребенку нужно отработать эту игрушку. Если он понимает, что если эта игрушка принадлежит ему, то он может ее взять, не взять и так
Смотрите,
далее.
Смотрите, с вещами такая же проблема получается. Что я надену утром в детский сад?
Конечно, должен быть выбор. Понятно, что если ребенок в стужу собирает садить сандалики...
Ну, да.
Это один вариант. Но у ребенка должен быть выбор. Почему нет? Ну, хочешь одевать? Пусть он промокнет. Ну, сейчас дождь, одень вот эти ботинки, которые...
Непромокаемые.
Которые
да?
непромокаемые, или сапоги резиновые и так далее. Он капризничает и так далее. Вам что дороже? Здоровье ребенка. Я делаю так. Хорошо, одевай. Я беру с собой сапоги. Ты ноги промочил? Промочил. Давай, перебывайся. Заходим куда-то более такое, где дождя там нет, какой-то в подъезд соседний, еще куда-либо. Перебываемся. Ребенок понял это условие. Вы не порвали ребенка на части и не порвали себя. Ребенок усвоил урок, что нужно слушать папу или там слушать маму, потому что вот в этом случае нужно одеть ту обувь, которая правильная.
Хорошо.
И вы ему объясняете. Выводите его на балкон. Это занимает время. Он высовывает руку, он там смотрит температуру и так далее. Я недавно видел ролик в Ютубе, ну где-то видел, как мама воспитывала своего ребенка. Значит, она толкала ее. Я не знаю, там что-то произошло в бассейне, не все было понятно, и вот она ее так швыряла, что-то отпадало, она говорила, поднимайся, и так далее. Был воспитательный процесс. Девочке, наверное, было на вид 5-6 лет.
Она падала в бассейн?
Не в бассейн. Там разговор был про бассейн, что ты никогда не пойдешь в бассейн. Но она что-то не сделала. Но ребенок как-то что-то забывает.
Так, ладно, хорошо.
И воспитательный процесс был. Во-первых, это было публично. Во-вторых, мама вообще, она перестала контролировать, что ее снимали на телефон, и она ее так стукала, так ее толкала, что та плакала и падала. И естественно, что девочка в конце концов пошла за ней, говорит, так, в общем, типа, уходи от меня, это мне не нужна. Да-да-да. Но девочка идет за ней, но мама-то это знает, понятно. И вот мы должны понимать, что все дети разные, в зависимости от своего темперамента, от своей нервной структуры. И один ребенок не похож на другого ребенка. И вот такие моменты, они могут остаться в памяти. Вот,
Но это вообще-то не забота о судьбе, это какое-то бредовое наказание.
Это когда мы пытаемся посредством того, что мы большие, что мы взрослые, что мы с авторитетом, что мы сильнее и так далее, мы ломаем волю ребенка. Я в одной семье был. Семья достаточно образованная. Вот, и... Там человек, доктор богословия даже, его жена мне говорит. Ну, мы говорили о непослушании, вот как феномен. Непослушание, вот как феномен, который существует вообще в семье. И она мне такую фразу сказала, которую я завис, она мне сказала. Вначале нужно сломать волю ребенка. И я завис. Потому что она это сказала так серьезно, и она сказала это вот с таким каким-то, ну, упоением, наверное, что я очень напрягся. Я когда посмотрел на их детей, у них двое детей, они внешне очень послушные и очень тихие. Но я не знаю, что происходит в сердце, в голове у ребенка. Нам очень трудно заглянуть. Потому что все по расписанию, все очень четко и так далее. Мы были в гостях, и мой младший сын, он как-то пошел в комнату, и он любит все черкать и резать. И там она сделала какую-то контрольную работу, и мой Пашка все ее изрезал на маленькие кусочки. Я когда посмотрел на эту девочку, это был, конечно, кошмар, потому что, ну, ее, наверное, наказали за это, что вот как-то она оставила этот листок, потому что вот Пашка еще маленький был, и он вот это все изрезал. Поэтому... Тональность хочу немножко сменить, друзья. Поэтому, ну, пишите нам сегодня о том, а как вы воспитываете самостоятельные личности. Вот хочется, чтобы вы отрефлексировали, чтобы вы поняли, а как вы позволяете ребенку быть самостоятельным, а не манипулируете вы ребенком, а не ломаете ли вы ему волю для того, чтобы он стал послушным. Ведь для нас мы думаем, что самое главное в воспитании ребенка, ведь тихий ребенок – это угодный ребенок. Это как в Северной Америке. Хороший индеец – это мертвый индеец.
Что у вас сегодня за примеры такие, я
ну,
не знаю.
Ну, это пример, это жизнь. Ну, и мы думаем, что тихий ребенок, это
нормал.
У нас
вопрос есть про игрушку. Ирина пишет, а так ребенок сломает в садике дорогую игрушку или ему помогут? И он начнет просить новую подобную.
Не покупайте дорогие игрушки.
Либо объяснить, здесь. Почему дорогую игрушку брать не надо, либо больше не покупать.
Не покупайте дорогих игрушек, покупайте игрушки для жизни. Это как дорогой автомобиль. Если вы купили дорогой автомобиль с плохими дорогами, ну что теперь?
Про 20 лет вы сказали, и ногти. Ирина пишет, что, что теперь все пустить на самотек, даже когда ему 20?
Ну, стригите ногти в 20, и дальше что я могу вам сказать?
Нет, ну, я понимаю, о чем Ирина спросила, что мы так говорим, что как будто бы все, 18 лет исполнилось, давай, выходи из дома,
нет, нет, я не об этом...
Но в 20 лет явно не стоит опекать так, как в 10, я не знаю.
Конечно, я же не об этом говорю, друзья. Я говорю о том, что мы должны передавать постепенно заботу о выборе человека самому этому маленькому человеку.
20 лет — это не маленький человек, это здоровый лось, извините.
Ну, когда ребенок... Ну, ребенок, когда человек там, в 9 классе, в 11 классе он заканчивает университет, он должен сам выбирать себе профессию. Конечно, мы ему предлагаем что-то. Я не говорю, что мы там сели в углу, закрылись за шторку и молчим, сидим. Нет. Мы помогаем, мы размышляем вместе с ребенком, мы дружим, мы обсуждаем ту или иную позицию, тот или иной вариант там, с финанс, бюджет, не бюджет, как ребенок ваш учится и так далее. Мы разговариваем, но решение-то он должен принимать. Он должен принять это решение. Я хочу там быть пилотом, или я хочу быть морпехом, или кем там, бухгалтер, милый мой бухгалтер.
Мария спрашивает, сыну 7 лет, очень интересуется татуировками, рисует на теле. Как мне реагировать? Стоит ли отговаривать или дать самому решать?
Ну, пусть лет. Рисует. Ну, а опять, ведь изучите этот вопрос. Татуировки-то, они же очень, ну, имеют вообще широкий смысл, татуировки. Раньше вообще в нашем государстве татуировки значили то, что человек принадлежал к определенному сословию. Сейчас это совершенно по-другому, потому что татуировка тоже несет какой-то смысл, но и сейчас даже это как украшение используется.
Вот.
Понимаете?
Все и давно изменилось.
Боди-арт, и ну, в этом ничего нет плохого. И пусть ребенок на, опять, я не знаю, чем теле он рисует, на вашем или на своем собственном, но купите ему гуашь, пусть он рисует.
Есть аквагрим всякие.
Есть аквагрим. Развейте эту стезю, и, возможно, какой-то маленький Ван Гог там у вас поселился, и пусть он рисует, и он начнет с тела и продолжит, может быть, холстами. Это очень здорово, потому что у ребенка есть увлечение, и расширяйте это увлечение, пусть он найдет себя в этом увлечении, понимаете, потому что, ну...
Понятно же, что до 18 татуировки никто не набьет, потому что нельзя без разрешения родителей, вот, а дальше уже пусть сам решает.
Ну да, конечно, конечно.
Надежда пишет, как правильно выставить границы.
У нас, как бы, я планировал, передачи будет... Такая возрастная, я хочу сделать возрастную передачу, вот у каждого возраста будут там свои определенные вот плюсы и минусы, то есть мы будем говорить об этом. Ну вот смотрите, по поводу границ. У вас должны быть договоренности определенные, у вас должны быть правила. Вот если ребенок нарушает, ребенок должен знать, какое будет за этим наказание. Вот когда вы это все проговариваете, когда это все понятно... Не тогда, когда ребенок что-то сделал, и вас заглючило, и у вас эмоции переборщили, и вы начинаете бить его, толкать, я не знаю, трясти там что-то с ним, ругаться на него и так далее, то это одно. Но когда, понятно, любые дети, они будут нарушать границы, потому что они всегда их будут пробовать, эти границы. Он раз, два, три, ну и так далее. И поэтому вы говорите ребенку своему... Тебе нужно, например, вот тебе там планшет, вот тебе что-то, вот смотри, когда стрелка будет вот здесь, то есть ты заканчиваешь играть. Если стрелка переходит, то тогда планшет ты не будешь видеть 3 дня там, или какой-то промежуток времени. Понятно, чем младше ребенок, тогда ему нужно помогать, потому что, естественно, что в 5 лет, пока у него еще вопрос времени и ощущения, он еще не может справляться с самим собой, вы приходите ровно, когда стрелка говорит, посмотри, Максим, стрелка здесь, поэтому ты должен мне отдать планшет. И ждете. Не отбираете у него сразу, а ждете, пожалуйста, дай мне этот планшет. Вот настойчиво вы ждете. И повторяет ему, он начинает конючить, конечно, он начинает вас, может быть, лечь на пол, начинает вас разжалбливать и начинает там что-то, какие-то манипуляционные свои процессы выдавать из себя. Но говорит, ну, Максим, мы же с тобой договорились. Мы же договорились с тобой. Тогда так.
Если... Но это конкретный пример с планшетом. А по жизни-то как границы выстраивать? С такими ребенок... же примерами?
Нет, ребенок... Нет. Чем раньше вы начинаете это делать, тем ребенок учится. Он уже усваивает эти моменты.
И дальше он, что? Он если учится... мама сказала, это и есть граница.
Если мама об этом говорит, мама это проконтролирует, и тогда он должен будет понимать, что если я этого не сделаю, если родители об этом узнают, то тогда у меня будет ждет наказание. Я знаю, какое меня ждет наказание. Это вот мы же взрослые, да, мы иногда же позволяем себе ездить бесплатно в автобусе там. Никто же не контролирует нас, но мы знаем, что если придут контролеры, и штраф стоит там, сколько сейчас штраф? Полторы?
Тысяча или полторы.
Ну, в общем, достаточно.
В Москве такой, да.
Да, 1500 стоит штраф. Но мы должны понимать, ну, хорошо.
Давайте я зачитаю несколько комментариев и перейдем дальше к вопросам уже про следующий возраст. Значит, Елена пишет, вот тут согласна, нельзя ломать волю ребенка. Как же этого не понимают некоторые родители, унижая публично своих детей? Ребенок не должен быть удобным. Елена пишет, мне родители давали самостоятельность, но только с годами я поняла, что они наблюдали зорко, как я ею пользуюсь. Очень классный пример. Валентина пишет, полностью согласна, ребенок гость, который пришел и ушел. Юлия пишет, лось не лось, но каждый человек, неважно, сколько ему лет, в душе остается ребенком. В душе будьте ребенком сколько угодно.
Нет, понимаете, но... смотрите, в душе, сегодня только цитату выкладывал, что, конечно, каждый в душе мой ребенок, и мы нуждаемся в том, чтобы нас любили, это все понятно. Но мы, ну, в душе это одно, а в действительности это другое. Но это же не значит, что если там парню или девушке там... 25-30 лет, вы должны душу, спинку приходить тереть. Ну, вы же поймите, что существуют определенные какие-то, ну, уже элементарные вещи, которые человек должен одеваться сам. Он должен...
20-летний человек должен все делать,
да,
сам.
Да, зарабатывать он должен сам. Он должен кровать заправлять, он должен носки свои относить в корзину.
Нет, он должен их стирать сам.
Ну, и так, загружать в машинку у него должно быть. Он должен делать это все сам. Пусть он их не гладит, или пусть он не гладит свои собственные рубашки, ходит в мятых, но он, по крайней мере, следит за тем, чтобы они были постираны. Он может все сам. А в душе ребенок, конечно, поймите, что в некоторых вопросах мы остаемся детьми, особенно когда мы незащищенные. Да, конечно, у нас есть вот это вот состояние, когда мы чувствуем себя незащищенными, когда что-то происходит, ну, близкие уходят, ну, что-то такое экстраординарное происходит, и мы ощущаем свою вот эту вот незащищенность, и мы чувствуем вот это вот состояние ребенка беззащитности. Конечно, оно есть, оно никуда не девается. Ну, позвольте, но в других-то моментах мы же должны соответствовать определенным стандартам взрослого человека.
Знаете, мне кажется, что мам, которые вот продолжают обстирывать, обхаживать, обглаживать своих взрослых 20-25-летних, 30-летних детей, не переубедить. Это дорога в один конец.
Ну, не переубедить, это вот с самого начала все начинается. Вообще, зачем человеку нужен ребенок? Вот, не случайно я про имя заговорил, потому что если ребенок нужен...
Как слушал, куколка, о которой можно заботиться?
Да, я слышал или читал такую фразу, что ты продолжение моего тела, как бы ты как плоть от моей плоти, и это вообще, это ты, это я, это что-то такое. Вот. И еще я встретился с таким выражением, как шепот в коляску. Это когда, например, мамашечка воспитывает ребенка, и, например, вот она ему жалуется, вот из-за тебя я не могу сейчас ходить на маникюр, ты мне тут всю жизнь испортил. Вот она так вот что-то выговаривает ему, а ребенок там не смотрит, что-то огукает. Ну, вот понимаете, мои хорошие, дорогие родители, исследование было на эту тему, что ребенку все это запоминает. А потом со временем происходит декодирование. И потом вот это из подсознаночки-то оно выплывает, и каким-то образом ребенок вот это начинает чувствовать и понимать, и вот эта вот неприязнь к матери, и она всплывает. Это уже исследовали, и это уже есть. Поэтому, когда мы воспитываем ребенка, не думайте, что ребенок вообще ничего не понимает, и вообще он бестолковый, и так далее, и тому подобное. Все слова, которые вы говорите, все то, что, ну, состояние, которое вы отдаете ребенку, оно в нем остается, оно никуда не девается, оно впитывается. И помните, что вы для ребенка самая главная, самая значимая личность, от которой он потом и отталкивается.
Ну, или прирастает. Елена пишет: страшная судьба ребенка, которого мама родила для себя.
Много таких, Елена, таких много очень мамаш. Я, к сожалению, да, в нашем контексте, в котором мы живем, мужья у нас, как правило, уходят, бросают, и бросают, понятно, есть разные причины, но вот иногда бывает так, что мама настолько поглощена своим ребятенком, что мужчина становится лишним, и поэтому он находит другую семью.
Друзья, я вижу ваш комментарий от Егора, от Лилии про 14-15 лет. Сейчас к ним перейдем. Сейчас пока чуть-чуть пораньше мы в возрасте застряли. Людмила пишет: считаю, мальчики обязательно должны быть непослушными, иначе ничего путного из них не вырастет. У нас два сына, и старший сын пока слишком послушный. Привыкаю к мысли, что и мальчики бывают сентиментальные и чувствительные.
Ну, вот я сказал вам о том, друзья, что у каждого своя нервная система, все по-разному реагируют, есть более чувствительные, есть более сентиментальные и так далее. Но, понимаете, я думаю, что вопрос... есть более озорные дети, опять, вот есть более подвижные, есть более провокационные. Но мужественность заключается не в том, в непослушании. Мужественность заключается не только вот в такой активности, вот в таком балагурстве. Вот такие дети бывают, вот мальчишки такие, вот они сорвиголова такие. Вот. Ну и девчонки такие же бывают, которые там, они везде лазят по деревьям, и такие вот. Ну такие пацанки мы их называем. Но это не значит, что там проблема с гендером. Конечно, нет. Это значит, такая нервная система у ребенка. Есть более тихие, спокойные. Но есть это. Но эти люди, они тебя спасут, они не скажут лишнего слова, эти люди тебя защитят, там, дают всем по мордам и так далее. Это не значит, что если он более сентиментальный, он вообще размазня абсолютно. Пусть он спортом занимается, пусть он решает какие-то задачи и так далее. Просто разные дети.
Но здорово, что не помню, как слушательница, простите, Людмила написала, да. Здорово, что Людмила не пытается переделать, что она наблюдает и принимает.
Случае.
Это прекрасно.
Нет, понятно, что мужественность нужно добавлять ребенку, чтобы он был более ответственным, более самостоятельным. А это есть в нем, но это как данность, которая есть. И ребенок, он чувствует. И иногда некоторые мальчишки, они ближе к маме, например, у них вот это вот есть эта чувствительность, и ничего в этом плохого нет.
Светлана спрашивает: а есть ли увлечение играми компьютерными? Что тут развивать? Ну, это, мне кажется, тоже большой стереотип, потому что индустрия игр продвинулась в последнее время очень много. И тоже исследование было, что компьютерные игры в том числе развивают логику, мышление, пространственное мышление и так далее.
Ну, мои хорошие, вот тоже это отдельная тема, достаточно большая вообще, как компьютер и вообще как наша вот повседневность, напичканная всевозможными приборами, влияет на людей. Если взять детей, которые родились, я там в 70-х годах родился, это мы вообще другие люди, это другие люди. У нас был телевизор «Каскад» с кнопками, нужно было подходить, его переключать и так далее. У нас ничего не было, никакой техники. У меня был велик, и было это просто великолепное счастье. Сейчас дети другие. Мой Паша, которому 6 лет, он обходит систему, залазит в мамин телефон, и мама не знает как. Поэтому он еще толком писать не умеет. Но дети другие, и мы должны с вами понимать, что эти дети, в зависимости от тех машин, которые их окружают, они адаптируются к этим машинам. Дети знают, как лучше работать на этих машинах, как лучше весь функционал использовать. Потому что у меня есть телефон iPhone, и я прекрасно понимаю, что я, наверное, процентов на 15 могу только использовать столько функций, которые есть в нем, потому что мой мозг совершенно другой. Потому что я учился печатать на машинке «Башкирия». Это была такая машинка, такая печатная. У меня 4 пальца там печатала. И поэтому, друзья, я вас уверяю, что здесь нужно эту тему достаточно изучить и не гонять детей от компьютера. И поймите, что, например, понятно, что же разные сайты существуют, разные контенты существуют. Если, естественно, ребенок там залез на порнографические сайты, если ребенок залез куда-то в какой-то влип, куда не надо ему влипать, это отдельная история.
Но просто компьютерные игры — это неплохо.
Ну, просто когда... Они же разные компьютерные игры. Ведь это же не только где бродилки-стрелялки есть. Существуют и другие компьютерные игры.
Мне всегда хочется сказать родителям в этом смысле, сами попробуйте, вам понравится. Ну,
родители боятся этого.
Да я папу научила, он у меня теперь вообще...
Вот папу теперь потеряли, наверное.
Нет, но просто зато вот все пасьянсы его, понимаете? Елена пишет, увлечение играми, так ребенок может стать разработчиком и программистом. И, между прочим, какие зарплаты у разработчиков игр, это просто космос. Так что...
Ну, это новая индустрия, это новый контент, который приходит в нашу жизнь, потому что кирка, лопата, все это уходит на задний план, и сейчас ценится эта профессия людей, которые связаны со всеми этими информационными технологиями, и, например, мне очень трудно об этом говорить, потому что, ну, вот я же вам уже сказал, что я учился печататься на машинке Бакшкирия.
Итак, вернемся к нашей теме, как не передавить ребенка заботой. Мы начали с самого рождения, вот про детский сад хорошо поговорили, каким образом забота родителя в этом случае может сломать волю ребенка. Дальше, например, начинается школа, начинается подростковый возраст. Что здесь вступает в игру?
Вот начинается школа, и я думаю, что сейчас, наверное, уже родители... Кто-то выдохнул, кто-то еще не выдохнул, потому что у кого-то еще экзамены.
31 мая,
вот,
да.
Я хочу поздравить всех школьников, у которых нет экзаменов выпускных, с окончанием учебного года. Вас, дорогие родители, потому что вот для моей жены это вообще, это просто радость великая, потому что, наконец-то, школа закончилась, значит, шестой класс мы закончили. Ребенок закончил шестой класс, и теперь он идет в седьмой. И по поводу домашних заданий. Я думаю, что надо позволять ребенку постепенно самому делать домашние задания. Когда он зовет вас помогать, делайте вместе с ним. Помогайте ему, если он вас зовет. Если он вас не зовет, то не лезьте, то пусть он сам несет ответственность за свои собственные домашние задания. Понятно, что это первый, второй и третий класс. Понятно, началка нуждается в том, чтобы наладить этот процесс. Вообще начальная школа, дорогие родители, она существует для того, чтобы вы помогли ребенку самостоятельно делать домашние задания. Сейчас у нас в семье есть этот дневник, где беспрепятственно можно залезть, посмотреть, там ребенок был в школе, не был в школе, что он получил, что он не получил и так далее. И, это раньше, я помню, тройки исправлял в дневнике, брал бритвочку и...
Вы в дневнике, мы в журналах.
В журнал, но я до журнала не доходил. То есть мы исправляли оценки, да, сейчас это не исправишь, достаточно сложно, хотя, мне кажется, десятиклассники, одиннадцатиклассники, если у них голова хорошая, они могут залезть в систему.
Да, если хакнули ваш телефон, кто мешает хакнуть систему?
Да. Вот. Началка — это для того, чтобы помочь ребенку. Но если вы специалист в истории, в английском языке, он вас просит помочь, ну, помогите ему. Я думаю, что это шанс для того, чтобы провести время с ребенком. Не упускайте этой возможности качественно проводить время с ребенком и становиться для него другом.
А передавить как можно?
Передавить можно — это когда у вас есть установка, что ваш ребенок должен быть отличником или должен хорошо учиться.
Должен вот быть таким-то.
Он должен быть вот таким-то. У него должны быть очень хорошие оценки и так далее. Если он получает тройку или получает там двойку, не дай боже, то вы устраиваете истерику, скандал, вы заламываете руки, вы наказываете и так далее. Вот учеба — это вот очень такой момент. Он должен понимать, что учеба — это его учеба, это не ваша учеба. И вы же прекрасно понимаете, вот, дорогие мои родители, пожалуйста, расслабьтесь по поводу учебы. Я вас очень прошу, потому что те знания, которые... Я не знаю, какой процент потом ребенок, даже не ребенок, потом взрослый использует. Ну вот я, то, что я говорю, пишу, это, наверное, там, что я прочитал, это школа. Но вот знания по биологии, по... Не знаю, я не использую их нигде. Ну, знаю, что хлорофилл есть там, и что-то какие-то тычинки там, что-то.
Слушайте, такое. Ну, биологии не только в России не бывает. Мы еще там анатомию проходили.
Анатомию проходили. Не, ну, конечно, это, например, гендерные различия подросткам очень интересно, когда они там пытаются рассмотреть депестики, где тычинки, это все их будоражит. Но не более того. А как преподают эти уроки, это же вообще скукотень. И ребенок вот этот вот стресс пережил нам в школе, и потом он приходит домой, и вот этот неинтересный учебник, я вот обществознание, да, вот вроде нормальный предмет. У нас 3 двойки подряд было, у нас грозило, у моего сына грозила двойка по обществознанию, жена там на ушах стояла. Говорит,
в четверти?
Да. Я говорю, ну, поставь ему двойку, но все равно за год выведут тройку, но не будут они его. Ну, успокойся ты. Я читаю, у меня 2 высших образования, я читаю учебник, друзья, я не понимаю, о чем там. Я не могу понять, я не могу уловить вообще, что автор пишет. Таким языком это написано, каким-то вот. Это как ты читаешь какую-то юридическую документацию, там так много букв, и ничего не понятно. Ты как тупой абсолютно. Я представляю, что испытывает мой сын, когда он читает этот учебник. Но не о жизни этот учебник. Это непонятно, о чем этот учебник. А мы хотим от него пятерку. Так мы, я очень долго так это объясняю. Так мы к школе возвращаемся. Школа — это для него, учеба — это для него. И сделайте, разнообразьте этот процесс очень, ну, интересно как-то, вот чтобы, ну,
хорошо,
было прикольно.
По поводу школы понятно. Вот про подростков, как я обещала зачитать сообщение, значит, Егор пишет, стоит ли контролировать ребенка 14 лет, с кем общается, что делает на улице, какие у него вредные привычки и так далее. И следом вопрос такой же примерно от Лилии. Моему сыну 15 лет, он может прийти поздно ночью или уйти ночью. Что делать? Стоит ли контролировать, где границы этого контроля, где границы самостоятельности у подростка в этом смысле?
Ну, у меня уже немножко возникает вопрос, почему ваш ребенок 14 лет или 15 уходит ночью куда-то? Понимаете, вот когда дети в 15 лет, они уже не подотчетны вам, то есть они уже, ну, просто уходят ночью, ничего вам не говорят, ну, он ничего вам или она там кто, ничего вам не говорит, то здесь отношения, по всей видимости, уже подорваны. Авторитет уже потерян. Потому что если есть авторитет, если есть отношения с родителями, то родители, они в курсе вообще, куда ребенок пошел, и ребенок понимает, что его безопасность заключается в том, когда родители в курсе, куда он идет. А сейчас, когда вы, может быть, уже потеряли свои отношения с сыном, и сын отдалился от вас, и он живет достаточно самостоятельной жизнью, здесь уже трудно как-то вот локти начать кусать, потому что, ну, уже трудно вернуть.
Ну, а что делать? Что делать?
Я думаю, что если вас это беспокоит, если он уходит, то есть вы позовите его, там, допустим, его зовут Максим. Максим, слушай, ты опять ночью куда-то уходил. Ты не хочешь мне рассказать, что произошло?
Нет, не хочу.
Нет, не хочу. И расскажите ему о своих чувствах. Как и мама. Понимаешь, Максим, я переживаю о тебе. И я там испытываю то, пятое, десятое. Мне очень тяжело и так далее. Но, понимаете, здесь опять трудно, вот, чтобы вы не перешли на эмоции и не перегнуть палку, потому что если вы будете на него давить, то результата вы никакого не добьетесь. Потом вы можете попытаться сделать следующее. Но я так понимаю, что в 15 лет ребенок еще зависит от вас финансово, наверное, он еще не работает.
Скорее всего.
Но здесь смотрите. Если вы можете так ему предложить. Если ты ведешь самостоятельный образ жизни, если ты уже принимаешь решение самостоятельно без меня, то тогда, наверное, нужно тебе уже самому зарабатывать на жизнь и думать об этом.
А не опасно, что ребенок такой скажет, хорошо, и все, и ребенка с концами не увидит больше родителей?
Ну, я опять, вот смотрите, вот мне очень трудно давать такие советы, потому что мы не знаем ситуации, я не знаю, какие отношения там, что ребенок, может быть, это какая-то несчастная любовь, может быть, если ребенок уходит по ночам, может быть, вообще какую-то компанию дурную там попал, может, он там что-то занимается криминалом каким-то и так далее. Вот, поэтому к 15 годам у вас должны быть очень, ну, хорошие отношения с ребенком, чтобы он, вот это вот дружеские, я часто повторяю это слово, дружеские отношения, чтобы он, ну, вы были в курсе, он вам рассказывал, чтобы он там не прятался. Вы могли говорить на разные темы, которые касаются сексологии, которые касаются и друзей. Но друзей он сам выбирает для себя. Не вы ему выбираете друзей, он сам. Но у него должно... Понимаете, ведь для того, чтобы он выбрал хороших друзей, у него должно быть, как сказать, у него должно быть понимание вообще, что такое хороший человек.
А это делают родители.
А это делают родители. Ведь для того, чтобы он понимал, кто такой хороший человек, вы должны быть хорошим человеком. Ну, с определенным набором качеств. Если вы без двойных стандартов, если вы внимательны, если вы не истеричны, если вы там говорите дома одно за глаза другое и так далее. Вы же понимаете, что ребенок впитывает, а потом ведь он отражает то, что...
Ну хорошо,
у нас есть.
Про эту ситуацию понятно, то, что нужно сначала хотя бы попытаться поговорить, а потом принимать какие-то более жесткие меры. А с, вот, Егор, вы не ответили, стоит ли контролировать ребенка, с кем общается, что делать на улице, там какие у него вредные привычки и так далее. Тут никто не, по ночам еще никуда не уходит. Пока просто вопрос,
контролировать, стоит ли или как, нет. Если ребенку 14 лет, ваш контроль, вот понимаете, на любое действие будет противодействие. Задавайте прямые вопросы. Ты пил алкоголь? Ты пьешь алкоголь или нет? Куришь, не куришь? Ну что там, с девушками спишь? Что? Я думаю, что ваш, если, вы, если ребенок узнает, ну, даже если парень узнает, вот, 14 лет это уже, потому что есть ребята в 14 лет, они очень по-взрослому выглядят. Если парень узнает, что вы его контролируете, то ведь они же более находчивы, чем мы с вами. Тем более, если вы на работе. Вот.
А сейчас то, ли это целыми днями родители
вот,
на работе?
То здесь уже трудно будет проконтролировать вам. И вообще, когда есть контроль, а когда нет понимания, когда нет договоренности, нет доверия, то этот контроль будет обходиться. Ну, как бы он будет обходить его, он будет его, ну, миновать, этот контроль. И, наверное, ведь самое противное — это то, что когда на поверхности тише гвоздь, а внутри там мы не знаем, чем ребенок занимается.
То есть, опять же, следуя вашему совету, нужно не контролировать в жестком мире, а выстроить дружеские отношения, когда ребенок сам готов будет, в принципе, вам все.
Когда с ребенком вы можете обсуждать, да. Конечно. Вы приходите и обсуждаете. Вот вы, у вас должна быть... Вообще, кстати говоря, тоже очень важная вещь. Для того, чтобы вот не было, как заявлена наша тема, не было перегибов, у вас должна быть диалоговая форма разговора. Вы должны с ребенком общаться. Это должно быть обсуждение. Обсуждение его учебы, обсуждение смены секции, обсуждение его оценок, обсуждение прочитанной литературы, обсуждение, вот мы, куда ты хочешь пойти, мы, на какой фильм ты хочешь пойти, «Аладдин» там или «Терминатор 88». Куда? Почему ты хочешь именно туда? Вот мой старший сейчас увлекся Тинтином там, и так далее. Вот, например, мы, я на прошлой неделе был в поездке, мы были в Брюсселе. Брюссель — это город комиксов. Я к комиксам, друзья, отношусь очень прохладно. Вообще никак. Ну вот он мне говорит, пойдем зайдем в магазин комиксов. Ну, я говорю, слушай, там все на французском языке и так далее. Ну, я пошел в магазин комиксов, сел там в сторонке, он там увозил эти комиксы, смотрел, он, конечно, текст не понимал, но ему было интересно. Потом мы пошли в музей комиксов, где всякие эти фигурки и так далее. Потом мы забрели в магазин Гарри Поттера, где эти и так далее. Туда мы зашли. Мне, друзья мои, смотреть на волшебные палочки, смотреть там на все эти причиндалы и так далее, Гарри Поттерская, вот этих героев, ну, я... Он интересуется, он мне что-то показывает, мне что-то объясняет. Это вот это палочка того, этого всего. И он обогащает мои пробелы в том, чего я не знаю. Ему это интересно, и я участвую в этом процессе. Понимаете, если вот это вот есть диалоговая форма, и у меня появляется шанс на то, чтобы дать то, что я считаю нужным для него. Вот понимаете, вот так очень важно. А если я возьму его в поездку и буду его таскать только там, где мне интересно, и для него поездка будет самым ужасным местом, тогда как бы не было там красиво. Или, например, мы зашли в Париже в китайскую забегаловку, и он ел блюдо с лапшой, которое называлось «Наруто». И он сейчас всем, вот кто вот сейчас вот спрашивает, как ты там съездил, он говорит, вы знаете, мы были в китайской забегаловке, которая там было блюдо Наруто, я попробовал вот эту лапшу, мама мне разрешает, а вот папа мне разрешил эту лапшу попробовать. И там, ну там вот такой таз принесли, этой лапши и так далее. Я когда зашел в туалет в этот грязный, я ужаснулся, но я ел вместе, ну что мне... И вот понимаете, вот это, вот когда вы нащупываете вот этот вот нерв, когда вы нащупываете то, что вашему ребенку, вашему парню, вашей девочке интересно, и вы участвуете в этом процессе, это вот и как раз построение тех доверительных отношений, которые так нужны и так необходимы детям. И дети через это чувствуют нашу заботу и любовь, и они располагаются к нам.
Под конец эфира еще один вопрос от Светланы. Все-таки как более мягко привить чувство уважения к старшим примерами из жизни или только наглядно своими примерами? Такой вопрос.
Я думаю, что это комплексные примерами своими. Так, ну, когда вы учите элементарно, ребенку говорить спасибо, пожалуйста. Например, мой младший выпускается сейчас из сада. И вот воспитательница говорит, ваш ребенок очень воспитанный. И я у жены спрашиваю, а чем она это аргументировала? А он без разрешения ничего не берет. Мы приучили его к этому. И он всегда говорит там спасибо, пожалуйста и так далее. Вот, вот какие-то самые элементарные вещи. Естественно, что если это в семье у нас есть, если я там иду по коридору, задеваю жену, говорю, слушай, извини, пожалуйста, спасибо, она мне наливает чай. Мы используем это в обиходе, ребенок это впитывает. И, конечно, какие книжки вы выбираете читать, какие фильмы вы смотрите, обсуждаете или нет, естественно, что это впитывается в ребенка, и тем самым он будет... этим, вот этой информацией, то, что он впитал, он будет это использовать и проецировать в своей собственной жизни.
Наш эфир подошел к концу. Интересно у нас все получилось. Я думала, мы будем говорить о других вещах, но Юрий, как всегда, непредсказуем. В итоге, давайте резюме, прям пара предложений. Как не забить ребенка своей заботой?
Первый момент, который вы должны усвоить для себя, это то, что ребенок вам не принадлежит, он принадлежит самому себе. И всегда рефлексируйте и сверяйте, давлю я на ребенка или не давлю, правильно ли я поступаю или нет. И тогда вы будете большим молодцом.
Все, друзья, спасибо за эфир, прощаемся с вами. Мы каждый будний день в 14:00 в прямом эфире, подключайтесь. Все, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.